Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Президент Путин проведет разъяснительную кампанию по поводу повышения пенсионного возраста. Об этом пишет газета «Ведомости». Одно из выступлений в регионах может прозвучать уже на следующей неделе. Остальные могут быть приурочены к Дню шахтера или форуму «Технопром» в Новосибирске в конце месяца. Предполагается, что президент даст более развернутый ответ, чем ранее в Калининграде. Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия. По словам другого источника, глава государства будет говорить о том, что реформа даст россиянам, в том числе о размерах пенсий. Эти же вопросы могут быть рассмотрены на общественных слушаниях в Думе. Еще один осведомленный источник сообщил, что форматы выступлений Путина еще не утверждены. Это могут быть ответы на вопросы журналистов, встречи с людьми, заседания правительства или сбор какого-то из президентских советов. Сейчас будет разъяснительно-пропагандистская кампания. Он объяснит свою позицию, говорят в Кремле. Специалисты считают, что реакция может быть очень негативной. Все будет зависеть от того, что скажет Путин. Предложит придумывать реформу заново, скажет о компенсационных мерах при сохранении варианта с 63 и 65 годами или просто оставит все как есть. Тем временем премьер-министр Медведев назвал повышение пенсионного возраста россиян болезненной, но необходимой мерой и сравнил ее с горьким лекарством. Об этом он заявил на встрече с работниками Кронотского заповедника на Камчатке. По словам Медведева, пенсионная реформа сейчас в непростом положении, когда ее создавали на одного пенсионера. Приходилось 4 с небольшим работающим, теперь соотношение почти 1:1. Короче, денег нет, это горькое лекарство, человек не хочет его пить, но понимает, что если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. С помощью этой пенсионной реформы, считают аналитики Компартии, власть сталкивает пенсионеров с работающими гражданами. Если те, кто работает и обречен трудиться до гробовой доски, категорически против, то те, кто уже получают пенсию, не прочь поиметь дополнительные денежки за счет тех, кто будет продолжать пахать. Таким образом, президент и правительство пытаются расколоть общество на тех, кому реформа выгодна, и на тех, кому она поперек горла. На самом деле цель – окончательно сломать пенсионную систему в стране и высвободить деньги для дальнейшей поддержки олигархов. Первый зампредседателя ЦК КПРФ Мельников тем временем заявил, что шансы провести всероссийский пенсионный референдум у партии и ее сторонников есть, хотя на этом пути власть чинит большие препятствия. Напомним, ЦИК одобрил заявку одной из наших инициативных групп, товарищей из Алтайского края, на проведение референдума. Зарегистрирована наша формулировка вопроса, в которой мы задаем вопрос, согласны ли граждане с тем, что пенсионный возраст, установленный по состоянию на 1 июня текущего года, повышаться не должен. Однако, поскольку в борьбу за референдум включились еще и эсеры и Общероссийский народный фронт, все теперь зависит от того, насколько быстро наши обкомы успеют зарегистрировать 42 инициативные группы в разных регионах страны.
Помощник президента России Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 миллиардов рублей из прибыли горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний. Деньги должны пойти на исполнение майских указов. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент согласился с предложением проработать идею, но само решение еще не принято.
Курс рубля продолжает резко падать. Так, доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года. В Центробанке заявили, что снижение курса отечественной валюты является естественной реакцией рынка на фоне новостей о новых антироссийских санкциях США. Минэкономразвития допустило ускорение инфляции во втором полугодии. В ведомстве считают, что к концу года она достигнет 3%. Среди основных причин роста инфляции – снижение урожая зерновых в мире и увеличение цен на пшеницу. Еще одним фактом является ослабление рубля. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об усилении наказания за нарушение при прохождении технического осмотра транспортных средств. В частности, предлагается введение уголовной ответственности за проведение техосмотра операторами, не имеющими аккредитации.
Потребительская корзина жителей Воронежской области в июле подорожала до 3638 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Воронежстата. Стоимость минимального набора продуктов питания за месяц выросла приблизительно на 1% или на 27 рублей. В июле по сравнению с предыдущим месяцем значительно подорожали фруктовые соки, рыба, куры, пшено, картошка, свекла и морковь. При этом подешевели манные и гречневые крупы, яйца, капуста, чеснок, огурцы и помидоры. С декабря 2017 года потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала на 10%. Или на 378 рублей, уточнили статистики. В регионах Урала за полгода Центробанк нашел около 200 мошенников на финансовом рынке, так называемых черных кредиторов и организаций, работающих по принципам финансовых пирамид. Черные кредиторы активнее всего действуют в Башкирии. Как сообщили в пресс-службе Уральского управления Центробанка, в республике обнаружилось 45 таких компаний, в Свердловской области 39, в Пермском крае и Челябинской области 26 и 25 соответственно. В регионах Тюменской матрешки Центробанк нашел 19 нелегальных кредиторов, в Курганской области 2 таких фирмы. Информация о мошенниках отправлена в надзорные органы. В Калужской области срываются сроки капитального ремонта здания общеобразовательной школы имени генерал-полковника Потапова, расположенной в деревне Рылянки Юхновского района. Контракт на капитальный ремонт был заключен еще 7 декабря 2017 года со сроком исполнения в течение 6 месяцев. Однако в начале августа 2018 года работы в полном объеме подрядчик не выполнил. Более того, в ходе затянувшегося ремонта ряд классов и помещений второго этажа школы были залиты водой и пришли в негодность. Некачественно выполнены работы по ремонту крыши, крыльца школы. Активисты направили обращение в Калужский антимонопольный комитет с просьбой проверить действия подрядной организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства при проведении конкурса. Проблема старого жилищного фонда в Тульской области остается нерешенной. Об этом заявили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Элеонора Шевченко. Несмотря на то, что за последние годы по программе переселения граждан из аварийного жилья возведено почти 500 000 квадратных метров новых квартир, проблема старого жилищного фонда не решена, признала чиновница. Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Тверской области. Как сообщает телеканал ОТР, одна из бригад медиков 3 часа добиралась к пациентке с инсультом. Не дождавшись скорой, муж сам отвез супругу в больницу. По установленным нормам, скорая помощь должна приезжать в течение 20 минут. По данному факту Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. В Россию стали чаще привозить некачественные импортные овощи и фрукты. Все больше к нам поставляется плодово-овощной продукции, которая не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Согласно данным Роспотребнадзора, в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля проб некачественной продукции составила 6% против 4%, а по импортным плодам и ягодам 13%. За 6 месяцев этого года снято с продажи более 15 тонн импортных плодов и ягод за первый квартал из-за несоответствия обязательным требованиям Роспотребнадзора. Забраковано свыше 56 тонн плодово-овощной продукции. В Чувашии возросло число нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Последние 2 года по материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел, в том числе в отношении компании «Коммунальные технологии». По 2 уголовным делам доказываются факты нецелевого использования, а точнее разворовывания более 600 миллионов рублей. В Кургане жители разрушающегося многоквартирного дома на улице Гагарина получили письмо от заместителя губернатора области Александра Карпова с предложением отдать детей в приют. Сообщает одна из владелец квартиры в этом доме. Взрослым предложили переехать в маневренный фонд, где им предстоит жить на 6 квадратных метрах на человека. Жильцы отказались от таких условий расселения. В суде рассматривается их иск к мэрии. Представители администрации в ответ заявили, что, несмотря на аварийный статус жилого дома, в здании нет муниципального жилья, и с формулировкой о переселении администрация Кургана не согласна. Деформация и разрушение конструкции указанного дома начались в 2016 году, тогда из-за перекоса оконных проемов стали лопаться стекла. В мае 2017 года по результатам экспертизы комиссия приняла решение о нецелесообразности ремонта и об опасности дальнейшего нахождения людей в этом здании. Однако в мэрии на вопросы о расселении отвечают лишь отписками, заявляют жители. Администрация города предприняла попытку укрепить фундамент дома деревянными балками, но это не помогло. Начальник управления по социальной политике аппарата правительства области пояснила, что закон предусматривает размещение детей в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в случае обрушения дома. Однако люди отказались от предложения опеки, фактически от отъема детей от родителей. О том, что жителям аварийного дома было предложено сдать своих детей в детдом, а самим переехать в маневренный фонд, стало известно на заседании Курганского городского суда по рассмотрению иска обитателей здания к мэрии областного центра с просьбой переселить их в нормальные квартиры. Получается, что для администрации Кургана предпочтительней забрать детей у живых родителей, чем предоставить людям безопасное жилье, заявили жители аварийного дома. Если вывалится стена у соседей, живущих сверху, она захватит и нашу квартиру, плиты не выдержат и раздавят нас с детьми, говорит одна из жительниц дома. Истцы просят как можно быстрее переселить их из аварийного дома в нормальные, предоставив им другие квартиры в черте города. Судебное решение пока не принято.
Задача развития России как суверенного государства стоит очень остро. Но возможно ли это развитие в условиях низкопередельного периферийного капитализма и санкций Запада?
У нас есть капиталы, но они не используются. Они лежат или в иностранных банках, или у толстосумов. У нас 28 триллионов рублей лежат в банках. Мы им еще 4 триллиона «Единая Россия» подарила за последние годы. Они обещали вкладывать в инвестиции, в развитие. Меньше 5% вложили. У нас 100 миллиардов долларов лежат в тех же, в основном, американских банках. Почему не там лежат, они работают на нас, на нашу промышленность, наши талантливые умы, инженеров, специалистов?
По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Соединенные Штаты выбрали подходящее время для введения новых санкций. Экономика России находится в плачевном состоянии. Между тем, глава российского Кабмина Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции США – это объявление экономической войны. Их вводят с целью ограничения мощи нашей страны.
Если у вас последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, ну это можно назвать совершенно прямо. Это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать.
Россия ответит на санкции США в случае, если последует, цитата, что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты. Об этом заявил глава Кабмина Дмитрий Медведев.
Эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами.
Сможет ли Россия достойно отреагировать на западные санкции и почему войной будут считаться только ограничения деятельности банков? Для того, чтобы быть равной экономике Запада, у нашей страны есть все ресурсы, но нет народного правительства и нет реального экономического курса. Во время послания Федеральному собранию в марте этого года президент поставил задачу войти в пятерку лучших экономик мира. После такого заявления все ожидали серьезных перемен.
Вложат деньги в новые технологии, прорывные технологии. деньги в науку, образование, в суперсовременные станки, роботы, биотехнологии. Ничего похожего нет. Если вы посмотрите бюджет, который принесло уже это правительство, проектные задания, там сокращают на экономику на 17%, социалку столько же, а на ЖКХ почти на треть. Вот они чувствуют эту слабость и бьют сейчас под дых.
Для того, чтобы быть в пятерке лучших, нашей стране нужно отвечать четырем требованиям, отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Первое – иметь надежную оборону и безопасность. Она у нас есть. Второе – иметь необходимые ресурсы. Мы имеем прекрасные ресурсы. Третье – иметь высокую культуру и историю. Мы входим в десятку стран с историей более чем в 1000 лет. Но экономически и финансово, и демографически мы проваливаемся.
По мнению Геннадия Зюганова, при сложившемся в России низкопередельном периферийном капитализме ни о каком развитии не может быть и речи. Сегодня требуется кардинально другая политика.
На мой взгляд, пока не поздно, надо в экстренном порядке принимать меры по иной политике. А для этого нужно формировать расходную часть бюджета в 25 триллионов. Не как сейчас 15-16. Мы, наша партия, подготовила давно программу «10 шагов достойной жизни». Под нее 12 законов, как концентрировать деньги на главных направлениях. Мы бы давно приняли решение, чтобы все недра работали на каждого человека. Они сейчас обслуживают 15 кланов. 200 самых богатых людей сконцентрировали 500 миллиардов долларов. Больше, чем почти все население страны. Надо в срочном порядке вводить прогрессивную шкалу налогов, чтобы они платили.
Вместо этого правительство предложило ряд антисоциальных законов, которые сделают население страны еще беднее. Для того, чтобы залатать дыры в бюджете, Кабмин залез в карман простых россиян.
Поэтому надо дружнее выходить, протестовать. Мы наметили целый ряд мероприятий на 2 сентября. Ни одного голоса тем, кто проводит эту финансово-экономическую политику, обирает пенсионеров и протаскивает этот бессовестный закон. И 22 сентября, накануне принятия Думой этого закона во втором чтении. Я уверен, что если дружно поработаем, поборемся, можно изменить курс, сделать устойчивым нашу валюту и провести политику в интересах всех граждан.
Чтобы Россия вошла в число лучших экономик мира и противостояла давлению Запада, стоит обратиться к опыту Советского Союза. Санкционная политика со стороны США по отношению к России не нова. Против СССР регулярно вводились ограничительные меры, но экономика Союза могла им противостоять.
Мы входили в первую пятерку по всем без исключения показателям. Мы были самый безопасный, самый читающий, самый умный, самый победный, самой космической, самой летающей страной в мире. Каждый третий пассажир в мире летал на наших Илах и Тушках. А сегодня мы 11-й в этом списке. Впереди нас 10 государств. Хотите обгонять? Развивайте. Тогда возьмите лучшие из советского опыта, из уникальных реформ Китая и мировой практики.
Напомним, Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций в отношении России с 22 августа. Первый пакет мер предполагает запрет экспорта в Россию товаров и технологий. Это касается в основном товаров двойного назначения и ряд других мер. Следующий пакет санкций могут применить еще через 90 дней. Госдеп пошел на этот шаг из-за дела Скрипалей. Нашу страну обвиняют в якобы применении химического оружия. Стоит отметить, что разбирательство инцидента еще не завершено. Россия все обвинения отрицает и настаивает на открытом расследовании этого дела.
Компания «Украинские железные дороги» заявила, что готова прекратить железнодорожное сообщение с нашей страной, если власти примут такое решение. Кроме того, перевозчик отметил, что за последние 5 лет уровень пассажирских перевозок с Россией упал в 5 раз.
Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair начали масштабную забастовку в 5 европейских странах. Они требуют повышения заработной платы и улучшений условий труда. Из-за забастовки отменены 400 авиарейсов. В общей сложности пострадают около 55 тысяч пассажиров. МИД Греции назвал необоснованным ответ Москвы на высылку дипломатов.
В министерстве подчеркнули, что выступают за дружескую политику сосуществования с Россией. Напомним, 6 августа МИД России вызвал посла Греции Андреаса Фриганоса, чтобы вручить ему ноту о принятых Москвой ответных мерах. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление на страну, в том числе путем дестабилизации финансовой системы. Так он прокомментировал очередное падение курса турецкой лиры к доллару на фоне обострения конфликта между Турцией и США. Чилийские студенты вновь вышли на акцию протеста в Сантьяго. Они недовольны законопроектом о молодежном труде. В частности, согласно документу, студенты не могут работать более 30 часов в неделю. Для разгона манифестантов правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура ночью 14-17, днем 27-29 градусов тепла.
Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Олег Шмелев, Владимир Востоков. Ошибка резидента. Прежде чем приступить к последовательному изложению дальнейшего, необходимо рассказать об одной акции, осуществленной Тульевым несколько раньше. Вскоре по возвращении из Советского Союза в центр ему дали трехнедельный отпуск, и он отправился во Францию. Небольшой городок, куда теплым летним утром приехал Михаил Тульев, взяв на прокат «Ситроэн», лежал в местности, располагавший к отдыху. Но приехал он в этот городок совсем не для того, чтобы отдыхать. То, чем он занимался, называется частным сыском. Ему хотелось выяснить обстоятельства смерти отца, и он знал, что не успокоится, пока не откроет всю правду. Михаил и раньше подозревал, что слова в некрологе его отца «тихо скончался» не более чем благопристойный штамп, призванный скрыть истину. В Москве полковник Марков показывал ему добытый каким-то неведомым путем фотоснимок автомобильной катастрофы, на котором в одной из жертв Михаил узнал своего отца. Тогда был разговор, что катастрофа, безусловно, подстроена. Но позже, уже перед отправкой в Одессу, Михаил попросил Маркова еще раз показать снимок, и, хорошенько рассмотрев его, усомнился, отец ли лежит рядом с исковерканным автомобилем. По прибытии Михаила в центр некий болтливый старый знакомец, как-то во время долгого сидения за столиком в ресторане, намекнул, что одуванчик, то есть отец Михаила, граф Тульев, умер не своей смертью. Позже, уже в Париже, пообщавшись со знакомыми из древнероссийской эмиграции, наслушавшись двусмысленных соболезнований, Михаил разыскал человека по прозвищу Дон, которого разведцентр завербовал еще лет 20 назад, но который по складу души не походил ни на агента, ни на провокатора, и который относился к ним обоим, отцу и сыну Тульевым, с большим уважением и даже с поклонением, потому что Тульев-старший однажды заступился за него перед высоким начальством. Этот человек определенно утверждал, что старика убрали. Нет, он не имел никаких доказательств. Но за две недели до смерти Тульев заходил к нему в бар, был бодр и как будто бы даже помолодел с тех пор, как ушел в отставку. Выпил две рюмки коньяку, прощаясь, подмигнул и весело сказал: «А у тебя здесь хорошо, буду захаживать». По официальной версии, Александр Николаевич Тульев скончался от острой сердечной недостаточности. Для человека, которому перевалило за 70, ничего удивительного, но Михаил-то знал, что у отца сердце всегда работало как хороший мотор. И он помнил не единожды говорившиеся слова: «Нет, сын, если я и умру, то, к сожалению, не от сердца. От печени, может быть, хотя, видит Бог, пил я всегда умеренно». В Париже ничего толкового добиться было невозможно. Поэтому Михаил и отправился в маленький городок, где отец жил последние 2 года. Это жилище по-московски можно было бы назвать дачей, скорее даже домиком на пригородном садовом участке. Дом деревянный, простой, но с изюминкой. 3 ступеньки крыльца из белого мрамора. Такое впечатление, что не крыльцо пристраивали к дому, а дом к крыльцу. Михаил с грустью подумал, что, вероятно, эти мраморные ступени напоминали отцу его дом в Петербурге. Ничем иным нельзя было их объяснить. Дверь была заперта на 2 внутренних замка. Ставни на окнах, как конверты с сургучными печатями, на висячих замках. Михаил обошел дом вокруг, посматривая из-под лобья на уже отцветшие яблони. Завязей было совсем мало, и вообще сад производил впечатление заброшенности. Михаил отправился в мэрию, и там тщедушный старенький чиновник сообщил ему, что дом, принадлежавший мсье Тульеву, по завещанию, составленному покойным, принадлежит его сыну. У Михаила не было при себе документов, свидетельствовавших, что он Тульев-младший. Поэтому пришлось прибегнуть к безотказному средству — вульгарной взятке, чтобы получить ключи от дома. Ему нестерпимо хотелось взглянуть на последнее прибежище отца. Он ожидал ощутить дух тлена, но в комнатах и на кухне царил тот особенный порядок, который присущ квартире аккуратного холостяка, привыкшего ухаживать за собой без посторонней помощи. Даже пыли было совсем мало, словно протирали тут всего не более как неделю назад. В маленьком баре под телевизором стояло несколько початых бутылок и фужер на короткой ножке. Никаких бумаг, кроме оплаченных счетов за электричество и рекламных проспектов, Михаил в доме не нашел. Это было странно. Он знал, что отец даже стихи тайком пописывал. Естественно, те, на кого отец столько лет работал, не могли оставить на произвол судьбы его архив. Но забрать все до последнего листика — это уж чересчур. Кто-то явно перестраховывался. Михаил покинул дом, заперев его на 2 замка. Странное чувство владело им, словно человека обокрали. Но что именно унесли, он еще никак не сообразит. Скорее машинально, чем по зрелом размышлении, он отправился искать судебно-медицинского эксперта, который, согласно заведенному правилу, обязан был составить свидетельство о смерти Александра Тульева. Но прежде надо было прочесть своими глазами это свидетельство, и Михаил обратился за советом к уже знакомому чиновнику мэрии, а тот свел его с чиновником службы записи актов гражданского состояния. Еще 100 франков, и в руках у Михаила быстро появилась бумага, в которой было написано, что Александр Тульев, 74 лет, умер от кровоизлияния в мозг по причине обширной травмы правой височной области черепа, каковая травма могла явиться результатом падения и удара об острый край мраморной ступеньки крыльца, возле которого обнаружен труп. Отчего произошло падение, в акте сказано не было. Далее следовало пространное доказательство, что конфигурация раны полностью совпадает с конфигурацией закраины нижней ступеньки. Михаил спросил у чиновника, где можно найти эксперта, подписавшего это свидетельство. И чиновник сказал, что он работает патологоанатомом в городской больнице. Через полчаса, выпив по дороге чашку кофе в маленьком прохладном кафетерии, Михаил пришел в больницу, но там ему сказали, что интересующий его доктор Астье сидит дома, так как работы для него нет. Уже неделю в городе никто не умирал, да и к тому же у мсье Астье разыгралась аллергия из-за буйного цветения табака. «Видите, сколько у нас цветов?» — прибавила дежурная сестра приемного покоя, протянув руку к окну. По указанному адресу Михаил без труда нашел квартиру доктора Астье. Патологоанатом открыл ему дверь, держа в левой руке носовой платок. У него был насморк, глаза слезились, и даже в полутьме прихожей Михаил заметил, какие красные у доктора веки. Начинать издалека не имело смысла, ибо кому же более чужды всякие покровы, чем патологоанатому, чья специальность — хладнокровно вскрывать человеческое тело и беспристрастно подтверждать или опровергать прижизненный диагноз, поставленный лечившим пациента врачом. Михаил сказал, что он сын покойного Тульева, и начал задавать вопрос. «Да», — ответил доктор Астье, — «осторожно, он помнит то вскрытие. Сердце? Оно было у мсье Тульева, как у сорокалетнего. Мозг? Со стороны сосудистой системы и кровоснабжения все обстояло благополучно. Мог ли мсье Тульев упасть от того, что вдруг закружилась голова? Это уже из области предположений, в которой весьма уверенно чувствуют себя только лечащие врачи, например, терапевты или психиатры, но для патологоанатомической деятельности в этой сфере подвязаться категорически запрещено. Они сидели в кабинете доктора, хозяин за столом, Михаил в кресле, и после этого иронического ответа у обоих одновременно возникла потребность встать и либо закончить разговор, либо сделать его еще более откровенным. «Скажите, доктор», — поднявшись, спросил Михаил, — «мог человек получить такую рану, просто упав виском на ступеньку?» «Ваш отец был высокого роста», — уклончиво ответил доктор. «Он выше вас». Михаил рискнул, вынул из кармана портмоне и положил его на стол. «Вы можете рассчитывать на мое молчание», — сказал он, глядя прямо в слезящиеся глаза доктора. «И на мой кошелек тоже». Астье усмехнулся. «Немедленно уберите это. Или, прошу прощения, уходите сейчас же». Михаил поспешно спрятал портмоне. «Извините, дурная привычка». «Что вас привело ко мне?» — отрывисто произнес доктор. «Конкретно». «Умоляю, скажите, он действительно упал?» «Я не могу этого знать. Но характер раны. Люди падают, поскользнувшись на банановой кожуре, и расшибаются насмерть. Я внимательно прочел свидетельство о смерти», — сказал Михаил, опуская глаза. «Рана описана очень подробно». «Вы врач?» «Нет, но мне сдается, что отец мог упасть и не сам. Он не поскользнулся на банановой кожуре». Доктор отвернулся к окну и спросил тихо: «Мой адрес вам дали в больнице?» Михаил почувствовал, что лед сломан. «Да, но я повторяю, вы можете быть уверены в моем молчании». «Ну, все равно. В общем, вашего отца, возможно, кто-то ударил в висок тяжелым предметом. Если удар был нанесен не сзади, то бил левша. Однако насчет конфигурации раны в черепе и конфигурации ступеньки в акте все верно. Большего от меня не ждите. Спасибо, доктор. Не стоит благодарности, будьте здоровы, и вы меня не видели. Михаил так и не понял, какими мотивами руководствовался доктор Астье, сделав ему это осторожное, но немаловажное признание. Может, просто заговорила совесть? Как бы там ни было, спасибо патологоанатому. Михаил решил поспрашивать обывателей, и в первую очередь тех, кто жил неподалеку от дома отца. Ничего существенного выудить не удалось, пока он не поговорил с агентом компании по продаже недвижимости, который жил почти напротив, чуть наискосок. Агент этот вспомнил, что незадолго до смерти старика видел возле его дома какого-то человека лет 30-35, одетого в рабочий комбинезон, с чемоданчиком в руке. Мсье Тульев был тогда в отъезде. Агент это знал и потому позволил себе войти в усадьбу и поинтересоваться, что нужно пришельцу. Тот ответил, что промышляет ремонтом частного жилья и ищет подходящую клиентуру вот таким простейшим образом. Обходит виллы и смотрит, нет ли кандидатов на капитальный или профилактический ремонт. Агент по продаже недвижимости вполне удовлетворился этим объяснением, но посоветовал не искать работу в городе. Уж он-то знал, что дома богатых владельцев в ремонте пока не нуждаются, а у владельцев бедных нет на ремонт лишних денег. С тем они и разошлись. У Михаила после этой встречи возникло предположение, что так называемый «ремонтник» приходил неспроста. Он мог сделать слепок с закраины мраморной ступеньки. Если так, то тут работали наверняка профессионалы высокой марки. Центр своими руками не стал бы убирать отца. Это не в их стиле. Им проще нанять убийцу в одном из тайных синдикатов, занимающихся по заказу ликвидацией людей. Вернувшись в Париж, Михаил вновь обратился за помощью к Дону, рассказав ему обо всем, что удалось узнать. Тот обещал помочь, и Михаилу ничего не оставалось делать, как поселиться в тихом маленьком отеле и заняться чтением книжных новинок. К концу второй недели нетерпеливого ожидания Дон позвонил ему по телефону и сообщил, что есть новости, но в баре встречаться нежелательно. Михаил пригласил его к себе в отель. «Я так и думал», — сказал Дон с порога, не то чтобы мрачно, но довольно угрюмо. «Что именно?» — Михаил показал рукой на кресло у столика. Дон сел. «Что ты узнал?» «Ты слыхал о Франсисе Боненане?» Михаил сдвинул брови, припоминая. «Это что-то связанное с Чомбе?» «Да, он украл Чомбе и привез его в Алжир». «И он убил моего отца?» Дон поднял руки и воскликнул. «Нет, нет». «Так при чем здесь Боненан?» «Я встречался с одним типом из его компании, и этот тип рассказал любопытные вещи. Например...» Михаила начинала слегка раздражать эта манера ходить вокруг да около. Он водил дружбу с человеком по имени Карл Брокман, тоже из их банды. А этот Брокман проболтался ему, что сумел за год заработать 70 тысяч долларов чистыми, помимо работы на Боненана. Короче, отца убил Брокман? Скорее всего. Но при чем здесь Боненан? А при том, что это такая гнусная публика, тебе придется очень трудно. Значит, Карл Брокман. Ну, ты же понимаешь, имена у них у всех весьма условные, как и у нас. Михаил закурил сигарету, прошелся от столика к двери и обратно. Спросил, как он выглядит? Этого мне не рассказывали. Из разговора я только понял, что ему лет 30 с небольшим. Где он сейчас? Тот тип сказал, что его дружок месяца 3 назад отправился в Лиссабон. А что там в Лиссабоне? Там есть одно агентство по распространению печати, которое ничего не распространяет, а вербует людей для войны в колониях. Михаил посмотрел на Дона с восхищением. Большего за такой короткий срок не могла бы разведать даже Intelligence Service, работа высший класс. А подать, расписать ее эффектно Дон не может. Такие, к сожалению, в жизни не преуспеют. Вот когда, наоборот, работы на грош, а краснобайства много, тогда карьера обеспечена. «А чем мне тебя отблагодарить?» — спросил Михаил задумчиво. «Подожди, еще ругать будешь, когда встретишься с Брокманом на узенькой дорожке». Михаил улыбнулся. «Ничего. А как зовут твоего осведомителя?» «Марк Гейзельс. Он бельгиец». «Прошу тебя, Дон, постарайся уточнить, где Брокман. Сейчас мне до него не добраться, но как-нибудь выкроется время. Буду стараться». Вообще-то, раз уж человек подался наемником в колонии, это надолго, если не подстрелит, конечно. Так что мне не очень трудно будет его разыскать. У меня, сам знаешь, контактов с этими людишками хватает. Дон скоро ушел, а Михаил начал собирать чемодан. Нет, он не забыл. Он всегда помнил слова генерала Сергеева: «Месть будет вам плохим попутчиком». Но ничего не мог с собой поделать. Он должен найти убийцу отца. Однако его каникулы кончились, Михаил вернулся в центр. За прошедшие годы в разведцентре многое изменилось. Кто-то ушел на пенсию, появились вместо старичков молодые работники, и это вполне естественно. Но были перемены, которые говорили о ненормальности обстановки. Дело в том, что между шефом и его главным советником шла необъявленная война. Шеф, которого сотрудники за глаза звали монахом, был оскорблен тем непреложным фактом, что его советник Себастьян исполнял при нем обязанности контролера или ревизора и пользовался, так сказать, правом экстерриториальности. Формально он подчинялся шефу, но фактически как бы стоял над ним, ибо отчитывался за свои действия только перед высшим начальством. Монах, конечно, догадывался, что в своих отчетах Себастьян чернил его, но платить той же монетой считал ниже своего достоинства, а в отместку старался при каждом подходящем случае чинить Себастьяну препятствия. В основном это касалось кадровой политики. Если, например, Себастьян намеревался продвинуть кого-то, можно было ставить без риска 100 против 1, что монах не даст хода креатуре своего советника. И наоборот, сотрудник, снискавший чем-нибудь антипатию Себастьяна, автоматически обретал покровительство монаха. Но бывали исключения, где и монах вынужден был отступать перед Себастьяном. Положение Михаила было, мягко говоря, щекотливым. После троекратного откровенного допроса, после многочисленных бесед с различными чинами и специалистами, бесед, которые носили характер завуалированного допроса, Михаил составил подробный письменный отчет о своей деятельности на территории СССР и особенно о характере взаимоотношений с Бекасом. Он честно написал даже о том, что во время пребывания в СССР оформил законный брак с советской гражданкой, что у него есть сын Александр и, в скобках, домашний адрес Марии, место ее работы и должность. Жена думает, будто он уехал на заработки в районы Крайнего Севера. Он ни разу не допустил оплошности. В его показаниях даже самый придирчивый глаз не мог бы усмотреть ни единого противоречия. И все же Себастьян, надо отдать ему должное, почувствовал к Михаилу недоверие, о чем прямо сказал монаху. Тот саркастически заметил, что такой способностью подозревать все и вся надо бы работать не в разведке, а в ФБР, Федеральном бюро расследований. Себастьян проглотил это молча и остался при своем мнении. Монах же всячески старался выразить Михаилу свое расположение. Раньше кадровые вопросы, кого на какую должность поставить, кому какого рода работу поручить, решались единолично шефом. Теперь же, с тех пор, как Себастьян стал советником, он имел право оспаривать решение монаха, и при возникновении между ними разногласий арбитром выступала высшая инстанция, управление которому подчинялся разведцентр. Там у Себастьяна были связи, поэтому не считаться с ним монах не мог. Таким образом получилось, что Михаил невольно сделался виновником нового обострения отношений между шефом и его твердокаменным советником. Монах намеревался поставить Михаила во главе отдела, занимавшегося подготовкой агентуры для Востока. Себастьян резко возражал. В конце концов было принято компромиссное решение, и Михаила назначили консультантом в этот отдел. В его обязанности входила корректировка планов подготовки и засылки агентов в Советский Союз. Себастьян, лично курировавший деятельность отдела, поставил условие, чтобы Михаил не имел прямого контакта с агентами, для которых отрабатывал легенды. Более того, Михаил не всегда мог знать, когда и как используются его советы и используются ли они вообще. Ему, скажем, сообщались исходные данные, профессия, возраст, штрихи биографии, а он должен был, основываясь на своем знании быта и обычаев, подобно романисту, во всех мельчайших деталях расписать будущую жизнь и линию поведения неизвестного ему персонажа с таким расчетом, чтобы в этой инструкции были предусмотрены все мыслимые ловушки и способы их обхода. Себастьян строго контролировал продукцию Михаила. Все это означало, что ни о какой активной разведывательной работе Михаилу пока нечего было и думать. Он чувствовал к себе явное недоверие со стороны Себастьяна и вынужден был объясниться с монахом. Последний посоветовал ему не расстраиваться. «Со временем все образуется», — сказал монах, но, как выяснилось, ждать пришлось долго. Связь с полковником Марковым была налажена надежно, и Михаил регулярно сообщал ему о всех добытых данных, зная, что они очень пригодятся Маркову. На исходе первого года работы Марков уведомил его, что по легенде, которую Михаил разрабатывал для неизвестного ему агента и которую переслал Маркову, этот агент был обнаружен чекистами в большом индустриальном городе. Спустя некоторое время пришло письмо, в котором Марков благодарил Михаила за ценные данные о структуре разведцентра и о его сотрудниках. Особо важными оказались сообщения о месте предполагаемого Советом НАТО строительства подземного хранилища термоядерного и химического оружия стратегического назначения. Значит, старания его не проходили даром, и это давало ему сознание своей полезности, без чего жить в обстановке разведцентра было бы просто невыносимо. А письма от жены, от Марии, давали другое сознание, что ты человек, необходимый двум любимым существам. Провал агента вызвал у Себастьяна новые подозрения относительно Михаила. Ну, конечно, агенты могут потерпеть неудачу, так сказать, естественным путем, то есть благодаря бдительности советских контрразведчиков или по собственной неосторожности. Но Себастьян не был бы Себастьяном, если бы не связал этот провал с тем обстоятельством, что Михаил Тульев, хотя и вслепую, но приложил руку к подготовке разоблаченного агента. По настоянию Себастьяна была назначена специальная комиссия, чтобы расследовать причины провала. В течение 3 месяцев она анализировала все имевшиеся в ее распоряжении материалы и пришла к выводу, что агент мог попасть в поле зрения советской контрразведки, либо по своей оплошности, либо в результате неточности, допущенной в документах прикрытия. Предательство со стороны сотрудников разведки комиссия исключила. Такому выводу немало способствовали усилия чекистов. Чтобы отвести подозрения от Михаила, через контролируемый чекистами канал связи агента с центром была отправлена шифровка, в которой агент сообщал о подозрительной задержке его документов с данных на прописку и о заданном ему вопросе, где был получен паспорт. Тем не менее, вскоре Михаил ощутил, что потерял у Себастьяна всякое доверие. Его постепенно отстраняли от прежней работы, и он 3 месяца просидел праздно, а затем предложили перейти в аналитический отдел и поручили самую нудную работу — выуживать из вороха периодических изданий крупицы полезных для разведки сведений и составлять справки. Можно было определенно считать, что его задвинули на самые задворки и дают понять, что пора подумывать о дальнейшей своей судьбе. Гордыня Михаила не страдала, но смириться с новым своим положением, которое во многом лишало его возможности оставаться полезным для Маркова, было невозможно. Михаил вновь обратился к монаху с просьбой принять его для серьезного разговора. Монах назло Себастьяну, когда Михаил позвонил по телефону, Себастьян находился в кабинете у шефа, пригласил его к себе домой. Михаил был вполне искренен, когда жаловался монаху на свое положение, на столь недвусмысленно выказанное ему недоверие. Монах все понимал, но просил считать перевод в аналитический отдел временным. Говорил, что надо немного потерпеть, и все станет на свои места. Он намекнул, что в скором времени намечается широкая операция, для которой потребуются опытные люди, вроде него, способные решать сложные задачи в исключительных условиях. И тогда для Михаила найдется работа поинтереснее теперешней. Монах советовал не обращать внимания на выходки этого одержимого кретина Себастьяна и тихо пересидеть месяц-другой. Михаил был рад удостовериться в сердечном благорасположении монаха. Однако прошло почти полгода, прежде чем обещанная шефом перемена начала осуществляться. Как-то в феврале монах позвонил Михаилу и срочно пригласил к себе в кабинет. Он был не один. В кресле за журнальным столиком сидел солидный господин, который на приветствие вошедшего лишь слегка наклонил голову. Монах не счел нужным представить ему Михаила. Вероятно, он просто показывал этому важному господину кандидатов для предстоящей работы. Разговор был непродолжительный. Монах спросил, не растерял ли Михаил свое знание языков, в частности, как дело с испанским и португальским. Михаил отвечал, что испанский он не забыл, а с португальским дело обстоит немного хуже. Второй вопрос касался его знакомства с Африкой. Михаил кратко рассказал о своем полугодовом пребывании в Алжире, относившемся еще ко времени Второй мировой войны. Больше вопросов не последовало, и монах отпустил Михаила. На следующий день его вновь пригласили к нему. Но теперь тот был уже один. В отличие от Себастьяна, монах справедливо полагал, что агент выполнит свое частное задание тем лучше, чем яснее и полнее ему будет известен общий замысел, цели операции, в пределах допустимого, разумеется. Поэтому монах изложил Михаилу задачу, поставленную перед разведцентром. Не называя заказчика, он объяснил, что от них требуется негласно определить истинное положение в португальских колониальных войсках. Насколько сумел понять Михаил, от этого зависели размеры помощи португальскому фашистскому режиму со стороны влиятельных финансовых группировок. Конечно, эти группировки могли послать своих официальных эмиссаров, но эмиссарам обычно показывают то, что выставляет просителей в выгодном свете, и скрывают от них все, что может бросить на просителей тень. Чтобы увидеть реальное состояние вещей, а не декорации, следует заглянуть за ширму и сделать это тайно от хозяев, иначе они успеют замести мусор под ковер. А главное, надо испытать все на своей собственной шкуре. Так излагал проблему монах, и Михаил отлично его понимал. На подготовку Михаилу отводилось 2 месяца. За это время он должен подучить португальский язык и составить план проникновения в колониальные войска. Тут ему представлялась полная свобода выбора. Михаил задал только один вопрос. В какую именно колонию Португалии он должен отправиться? Монах сказал, лучше ехать туда, куда можно попасть быстрее и без помех, так как на выполнение задания у него будет не очень много времени. Себастьян против нового назначения Тульева ничего не имел, поскольку это никак не касалось деятельности опекаемого им восточного отдела. Наоборот, обрадовался, в надежде на то, что там Михаил может сложить голову. У Михаила тоже были основания радоваться. Во-первых, он избавлялся от опостылевшей кабинетной работы, во-вторых, наконец-то появился долгожданный шанс выполнить важное задание Маркова, отыскать следы особо опасного военного преступника Гюнтера Гофмана, которые затерялись на Пиренейском полуострове, в-третьих, ему предоставлялась возможность достигнуть и сугубо личной цели — найти Карла Брокмана, убийцу отца. Был ли при этом риск для него лично, для его жизни? Да, был. И Михаил это понимал. Еще слушая монаха при первом разговоре о задании, Михаил вспомнил о сведениях, добытых Доном и касавшихся так называемого агентства по распространению печати в Лиссабоне. Он сразу решил, что можно воспользоваться этим агентством, но перед шефом раскрывать своей осведомленности не стал. Теперь он попросил разрешить ему поездку в Париж на 2 недели, чтобы нащупать пути проникновения в португальские колониальные войска. Монах санкционировал командировку. Дон не забывал просьбы Михаила относительно Карла Брокмана и время от времени оповещал о передвижениях этого белого наемника, воевавшего на Черном континенте. Дон располагал сведениями, что Брокман находится в колонии, расположенной на западе Африки, и что контракт у него не скоро кончается. А там кто его знает? Прилетев в Париж, Михаил из аэропорта позвонил Дону в его бар, и они условились о встрече. В течение недели Дон сумел снестись с нужными людьми и получил подтверждение, что Брокман на прежнем месте, в спецподразделении, действующем на территории португальской колонии. Михаилу стали также известны особые правила, которыми руководствуются службы и учреждения, занимающиеся вербовкой добровольцев для войны в колониях. Возвращаясь в разведцентр, он был снабжен всеми сведениями, необходимыми для составления хорошо продуманного плана своей поездки в Португалию. План был написан в 2 дня, положен на стол монаху и одобрен.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!